Добрый день. С вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Илья Сергеевич Радьковский, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. И мы продолжим беседу про биографию Феликса Эдмундовича Дзержинского. Илья Сергеевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Много вопросов поступило по итогам первой лекции. Ну и первый вопрос касается основания ЧК. Скажите, пожалуйста, создавал ли Дзержинский эту структуру с нуля, или он как-то воспользовался предшествующим царским аппаратом, или своими наработками, когда, как мы говорили в прошлый раз, он руководил контрразведкой внутри вот польского крыла РСДРПБ, вычисляя провокаторов и агентов царской охранки?
Ну, сразу следует сказать, что у ВЧК был предшественник, орган, который занимался борьбой с контрреволюцией в том числе. Это Петроградский военно-революционный комитет, созданный в октябре 1917 года, орган, который фактически был военным органом, приведших большевиков к власти. На какой-то период до формирования правительства на втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов он был даже высшим органом власти. Да, буквально часы, но тем не менее. И вот в рамках этого органа будет бюро по борьбе с контрреволюцией, которое будет осуществлять в течение месяца определенные действия, да, в отношении саботажа, в отношении преступности, в отношении контрреволюционеров. Сразу отметим, что в ПВРК будет много деятелей, которые впоследствии перейдут в начальный состав ВЧК. Да, то есть это был не только орган-предшественник ВЧК, но и одно из составляющих будущего кадрового наполнения комиссии. В том числе, как известно, Дзержинский, он тоже был одним из руководителей ПВРК и как раз отвечал здесь после уже октябрьский период за борьбу с преступностью. Вот, и тем самым, конечно, это первое, что необходимо указать, да, то есть есть ПВРК. Но ПВРК имела несколько, скажем так, моментов, которые не устраивало советское руководство. Ну, первый момент, что ПВРК, Петроградский военно-революционный комитет, он был первоначально все-таки органом, созданным в Петроградском совете, то есть органом местным, да. А ситуация все-таки складывалась не совсем так, как раньше представилось Ленину в «Государстве и революции», когда он писал, что сопротивление буржуазии будет носить местный характер и не потребуется создание какого-то всероссийского органа борьбы с контрреволюцией. Оказалось, что контрреволюционеры, скажем, Дона и Петрограда между собой связаны. Да? Идет вербовка офицеров к Каледину, идет финансирование этой вербовки, опять-таки, с Дона, с Москвы. Да, то есть пересекались очень достаточно далекие от себя контрреволюционные структуры, и должен был быть всероссийский орган. Да, впоследствии, после октябрьский период, ПВРК стал уже всероссийским органом, он был причинен в ЦИК, да, но это была лишь фикция, так как он не имел отделений по России. Ну, какими будут ГУП ЧК, уездные ЧК и так далее, да, то есть это первая причина. Вторая причина, что ПВРК был все-таки органом многопартийным, руководителем там был Подвойский, да, большевики, и здесь был же и Лазимир, левый эсер. Ну, и тем самым создался очень такой парадоксальная ситуация, что левые эсеры в правительство не вошли, отказались, выжидая, ну, во-первых, чтобы сама партия их оформилась, тем более ожидая очень удачных для себя выборов, да, ожидая, возможно, что кто-то еще присоединится, а пока, пускай, большевики вот, примут на себя всю ответственность. То есть они ушли от ответственности в управлении страной. И большевистское правительство было чисто большевистское.
Вот. На некоторое время потом они присоединились.
Да, естественно, до начала декабря, или даже там, если смотреть наркоман земледелия, то даже в ноябрьские дни там уже появится один левый эсер, потом вот уже треть мандатов. Но получалось, что ПВРК, он как бы коалиционный такой орган, да? И получается, есть правительство большевистское, а борется с контрреволюцией, не участвуя полностью в правительстве, отказывая полной поддержке, и представители других партий. Там были анархисты, там были сверхмаксималисты и так далее. А для Ленина очень же важным был такой принцип единства, да, структура государственная. И он говорил, что нам нужен такой орган, который будет как орган диктатуры пролетариатов промышленности, ВСНХ. Вот ВСНХ был создан там 1 декабря 1917 года. Вот нам нужен такой же. То есть, который будет организован не в ЦИКе, да, многопартийном, а будет организован при Совнаркоме, то есть орган диктатуры пролетариата. И это тоже был такой политический момент. И, наконец, еще ПВРК, орган, очень разросшийся к этому времени. То есть речь не шла уже о сотнях членов там, этого органа, а он насчитывал несколько тысяч человек. Да? И, естественно, что, занимаясь всем, он не мог персонально решить проблемы борьбы с саботажем, с контрреволюцией. Ну и поэтому, когда 5 декабря ПВРК был закрыт, было принято решение о начале такого организационного момента. То есть Ленин составлял тезисы о ВЧК, будущей комиссии, тогда еще названия не было. Он обсуждал руководство, в том числе возникло в кандидатуру Дзержинского, представил ему эти тезисы о будущих правах. И вот 7 декабря 1917 года появился совершенно новый орган. Да, кадры частично взяты из Петроградского военно-революционного комитета, как Дзержинский там, например, да, но они еще усилены делегированными сюда другими представителями, не обязательно участвовавшими в работе ПВРК. Но большую роль кадрам отношения сыграл в этот период Яков Михайлович Свердлов. То есть можно наряду с Лениным считать, что он один из основоположников создания ВЧК. Он направил сюда таких известных деятелей, как Яковлев, Мячин, да, он направил сюда, в частности, Петерса, и Петерс будет человеком Свердлова, иногда действуя за спиной даже у Дзержинского.
Яковлев – это комиссар Временного правительства, который охранял царскую семью, насколько я помню.
Мячин, который будет вот, отвозить царскую семью, перевозить их вот, уже в советский период, да, в Екатеринбург руководить вот этой перевозкой.
Сохранились воспоминания как о достойном человеке.
Ну, о нем противоречивые воспоминания, естественно, да, потому что, с одной стороны, если мы рассматриваем вот этот переезд, то признавалось, что он следовал указанию из Москвы об организации переезда и об организации такого переезда, который бы способствовал сохранению жизни. Потому что...
Вот я и читал, что он, в общем, отвечал за это.
Да, и даже в этом отношении к нему претензий нет, он... вел согласно букве закона, и, в принципе, каких-то эксцессов в этот период не произошло, хотя намерения такие...
Читал о том, что он предотвратил попытки самосудов.
Да, как минимум двух, да, в том числе взрыва поезда, поэтому, если посмотреть на железнодорожные сети передвижения поезда, то довольно-таки странное такое передвижение из стороны в сторону, но, очевидно, это связано как раз с тем, чтобы маршрут, во-первых, не был известен Уральскому совету и другим вот органам, и, соответственно, безопасность передвижения была достигнута.
Возвращаемся к Феликсу Эдмундовичу, это другая немного тема. Почему выбор пал именно на него? Вот вообще из кого выбирали руководителя ЧК?
Фактически выбор такой вот не фиксируется альтернативных фигур. То есть Ленин, безусловно, выбрал Дзержинского сразу, да? Возможно, это связано с тем, что Ленин достаточно давно узнал Дзержинского, как мы уже указывали, да, еще со Сокольнического съезда, и в дальнейшем Дзержинский его не разочаровал. Если у них какие-то и были разногласия, то по национальному вопросу. Нужен был человек, во-первых, решительный, во-вторых, который возьмет на себя, безусловно, такое сложное дело, но это не изменит его в худшую сторону, материальную, так скажем, сторону. Да? То есть должен человек быть таких рыцарских каких-то представлений. Да? Дзержинский, с этой точки зрения, он представлялся человеком высоких моральных таких качеств Ленину, коммунистических качеств, да. Ну и, наконец, Дзержинский имел определенный опыт, как мы уже указывали, борьбы с выявлением деятеля охранки, это частично предполагалось, тоже осуществить в некотором роде, ну, не сразу, а там через какой-то период. А также Дзержинский имел отношение, ну, и к ПВРК, и к ВРЦ, военно-революционному центру, да, то есть организационные такие моменты. Ленин учитывал, что Дзержинский будет выполнять его указания, ну, и в чем-то он будет ведомым, то есть он считал своим человеком его. Все это как бы по совокупности.
С чего началась деятельность Дзержинского на этом посту?
С чего? Ну, это, естественно, выступление пред с наркомом, усечённым таким составом, а вот с попытки определить статус ВЧК. Потому что выдвигалась, в принципе, первоначально одна всего лишь задача – это борьба с саботажем. Ну, дело в том, что была перехвачена телеграмма петроградских чиновников с призывом к забастовке уже всех чиновников в масштабах России, да? И поэтому этот термин «саботажник» или «забастовщик» в том числе, он в постановлении об образовании ВЧК встречается чаще всего. Сейчас точно не помню, 8 или 9 раз. И сама комиссия первоначально и называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией. То есть саботаж здесь подчеркивался. И поэтому первое дело ВЧК – это ликвидация саботажа государственных чиновников после октябрьский период. В чем это выражалось? Ну, в первую очередь в поисках финансовых таких нитей саботажа. Было понятно, что забастовка государственных служащих, которая продолжается уже в течение полутора месяцев, не может сопровождаться какими-то финансовыми влияниями, вливаниями.
Не может не сопровождаться,
да. Определенный уровень жизни государственных чиновников, да, он просто об этом кричал, да. И здесь была установлена слежка, а потом у нас в Петрограде на Литейном проспекте был произведен обыск, во время которого удалось обнаружить как раз документы о финансировании, где стояли фамилия и лица, которые получали деньги на организацию этого саботажа. Причем деньги это были либо, ну, так скажем, суммированные, то есть человек отвечал за передачу другим людям, либо это месячные такие ведомости, то есть люди не приходили на работу, но получали свою зарплату в полном объеме и ждали учредительного собрания с тем, чтобы потом выйти уже при новых правителях, да, к исполнению своих обязанностей. И вот как только вот это финансовое сопровождение саботажа было ликвидирована, забастовка госслужащих сразу пошла на нет. Не полностью, да, потребовалась еще ликвидация надежд на учредительные собрания, да, потребовалось еще пожить некоторое время без зарплаты, да, потребовалось осознать то, что надо жить при советской власти. И чиновники все-таки вернулись. Ну, не всех взяли, естественно, да, но кое-кого вернули, они стали работать. Вот. Это было первое дело ВЧК, то есть борьба с саботажем.
От кого шли деньги?
Ну,
кадетская партия, представители кадетов.
Ну, я бы сказал так, общественных кругов, как это любят говорить, то есть, ну, это банкиры и, соответственно, да, частные банки в том числе, да,
ну,
ведь
фамилии,
нот Рябушинских и остальных, угу. деньги шли просто как не то, даже через государственный банк, потому что большевики, они еще не получили контроль над банковской системой, да, и как раз вот эта ситуация с саботажем была одной из причин, одной, не самой, ускорение программы национализации банков в декабре 1917 года, когда будут одномоментно матросами национализированы все банки, частные банки, за исключением кооперативных. Вот кооперативные оставили, потому что считали это элементом тогда социалистической, так, в будущем экономики. Они через год будут ликвидированы. Сначала у нас национализировано, следующий в Москве и, в принципе, по всей России. То есть отсекли вот финансы. Ну, кроме того, конечно, шла еще определенная беседа с арестованными, которым предлагали альтернативу, вот, подписать какое-то заявление об отказе от саботажа и вернуться домой, или пока побыть вот, в Смольном, чаще всего, потому что у Гороховой тогда еще не было.
Ну, по этим делам еще пока никого не расстреляли.
Нет, расстрелов в этот период не было. Действовало постановление об отмене смертной казни Второго съезда Советов. И чекисты в декабре, в январе и даже в начале февраля не причастны к расстрелам.
Ну хорошо, вот с саботажем более-менее понятно, а вот контрреволюция, ведь наверняка, то есть не наверняка, это известно, что действовали офицерские организации контрреволюционные, которые стремились, разрабатывали в том числе и планы физического устранения революционных вождей, известно, что было запланировано покушение на Ленина, которое состоялось 1 января, да, 1918 да. года, занималась ли ЧК расследованием и предотвращением вот этих вот террористических актов и достигла ли каких-то успехов на этом пути?
Ну, дело в том, что ЧК в петроградский период до марта 1918 года, когда вслед за правительством переехал туда и ВЧК, а у нас на пустом фактически месте создалась петроградская губ ЧК, людей здесь им не оставили, за исключением там силовых таких структур в виде роты временно солдат, вот, то численность была крайне низкая, 40 человек, да, ну, впоследствии передали им еще там две роты, но это для решения проблемы обысков, арестов и так далее. 40 человек, Дзержинский выполнял сразу несколько ролей в этот период, он даже сам мелом там писал часы приема. Да, он сам участвовал в первых обысках, да, и поэтому, конечно, ВЧК в декабрьские дни он брал лишь задачи выборочно. То есть вот есть проблема саботажа, он занялся этим. Есть проблема преступления по должности. Вот первые дела он рассматривал, были жалобы там Фраерман, там еще люди,
которые,
да, различные вот такие. Были проблема номер два. Вот, кроме саботажа. Это контрреволюция, но которая мыслилась как возможное выступление в период учредительного собрания сторонников угу. правых так, партий. Да, или
правой партии реально
социалистических.
Смысле,
правосоциалистических, да, ведь революция идет, и если раньше эта партия была как бы союзнической в чем-то, да, в свержении, во всяком случае, самодержавия, то впоследствии эсеры, правые эсеры и центристы, они уже не рассматривались как левые партии многими, да, социалистические, но социал-предатели условно, да, поэтому ожидалось, что во время учредительного собрания, возможно, будут спровоцированы выступления, где правых эсеров, возможно, используют, да, в котором будет участвовать белое подполье. Причем вот есть архивные интересные такие документы, что чекисты, петроградские чекисты этого периода, ожидали в период учредительного собрания приезда в Петроград до нескольких тысяч четников. Ну, хорваты вот эти, да, чётники. Естественно, это был слух, но это архивное свидетельство. То есть опасались, что вот сюда будут переправлены какие-то боевики извне. Да. Были опасения по состоянию нескольких полков от Семеновского полка, да, броневого дивизиона, где велась очень такая бурная агитация, да, где выступали прекрасные ораторы эсеры или на НСы, да, НС, например, народный социалист Петерим Сорокин, да, агитировал в пользу учредительного собрания.
Сорокин был хороший агитатор.
Да, в конкретно частях, вооруженных частях, да, эта агитация была очевидна. Стремились, чтобы демонстрация в поддержку учредительного собрания, она была окружена броневиками, например, да. Чем занимались чекисты? Вот они потенциально пытались ослабить это. Ну, опыта было мало, поэтому иногда это было грубо, как вот в декабре арестовали там членов учредительного собрания, там 12 человек, да?
Это числе, чекисты все делали,
да? Чекисты, да? То есть нарушив определенную презумпцию вот, не невиновности, а просто неприкосновенности членов учредительного собрания. Ну, к этому времени уже был левый эсер Штейнберг, который занял пост наркома юстиции. Он приехал, их освободил, и вот впоследствии уточнялось все-таки, имеют право чекисты арестовывать без санкции наркомата юстиции или не имеют. Но все-таки сошлись во мнении, что имеют, но с информированием, да, вот как бы такой момент. А с другой стороны, чекистам многое удалось сделать вот эти декабрьские, январские дни. Они произвели арест несколько редакций вот этого периода в январе народно-эсеровских, там, эсеровских газет. Они произвели аресты в помещениях ударников, ударного батальона, которые могли выступить, да, вот опять-таки накануне. И, наконец, они организовали, ну, фактически саботаж броневого дивизиона, то есть, когда водители пришли в броневой дивизион, чтобы вывести броневики, да, броневики оказались разобранными, сломанными, как бы на ремонте и так далее. То есть вот этих броневиков не оказалось на демонстрации, а это предполагалось. Ну и после того, как демонстрация была недопущена, с помощью, опять-таки, подчеркиваю, не чекистов, 40 человек такую многотысячную демонстрацию, да, они не смогут остановить, а с помощью красногвардейцев, и если были вот эти жертвы, о которых говорят, они были 8-12 человек по разным источникам, вот, это были жертвы такого спонтанного выстрела со стороны красногвардейцев молодых, да, которые вот не выдержали нервы, стреляли и попали вот, в толпу. А чекисты, они участвовали в других мероприятиях, ну, закрыли учредительное собрание, а вдруг это учредительное собрание соберется в другом месте, а вдруг у него будет кворум все-таки, подъедет еще что-то. Ну, чекистам было дано задание, они произвели арест ряда депутатов, крестьянских депутатов, которые жили в гостинице «Астория». Ну и несколько дней их подержали, очень вежливо подержали, да, кормили, прочее, просто не давали им как бы выйти в общение, какую-то инициативу провести. Когда увидели, что откликов на разгон учредительного собрания нет, что каких-то сборов членов учредительного собрания не предполагается, их выпустили, они поехали домой. Вот в этом плане превентивная такая политика борьбы с контрреволюцией, она была. Что касается террористических моментов, да, вот покушения на Ленина, то занимались этим несколько комиссий. Занимался лично этим Бонч-Бруевич, например, да, как человек близкий к Ленину, и, который пользовался его такой поддержкой. Но, очевидно, все-таки привлечен был и Дзержинский. В частности, Дзержинскому было дано поручение в январе месяце съездить в Финляндию, в санаторий, где вот в декабре еще отдыхал Ленин, И как выяснилось, есть такие данные, что Ленин оттуда уехал буквально за несколько часов, когда туда приехали офицеры, да, с оружием и прочим. Угу. То есть
была еще одна попытка.
Попытка предыдущая была устранение. Да, кто стоял за этой попыткой, сложно, называются фамилии, но участников, да, потом, которые оказались на Белом Севере, да, но вот кто за ним стоял, сложно сказать, за этим покушением. Ну, вот расследование такое производилось. Дзержинский временно так сложил в себя даже, ну, неофициально полномочия, уехал отдыхать в этот санаторий на два дня. Вот, расследовал эти обстоятельства, а председатель ВЧК на эти два дня был даже Моисей Соломонович Урицкий. Вот, такой.
А вот эти 40 человек, это кто? Это тоже какие-то бывшие члены ПВРК?
Ну, это как члены ПВРК, да, это вот сам Дзержинский, это, естественно, Петерс, которого делегировал вот, Свердлов. Он более известен террористической своей деятельностью.
Да, да.
Вот, так как он участвовал там в эксах в Великобритании, проще, да, там штурмовала там полиция, дом, который они заняли там. Поэтому это скорее такой человек, экспроприатор известный. Вот. Были там делегированы туда, естественно, и другие деятели. Кто-то отказывался, как, например, Орджоникидзе был в списке командированных, Серго так обозначен был, но он и дня не проработал. Да? Был делегирован туда Минжинский, но в этот момент он не войдет, а войдет через некоторое время, будет работать в ВЧК, в созданном в январе месяце отделы по расследованию финансовых так, преступлений, потому что здесь вот выявилось, что есть махинации определенные, то есть вот Минжинского туда ввели. С этого момента у него с перерывами такая чекистская деятельность начинается. То есть там были и, скажем так, люди, которые надолго вошли, как Евсеев, Трифонов, были, которые ненадолго, да, буквально неделю-две на других должностях их передвигали. То есть состав такой кратковременный, это еще не всесильный орган, безусловно.
А как он вообще, был ли он всесильным в первые годы существования советской власти, и как он стал наращивать свою силу, благодаря чему?
Ну, благодаря тому, что он выполнял задания партии и лидера Ленина, да, то есть он справлялся с задачей, то есть поставлена проблема саботажа, решена, поставлена проблема учредительного собрания, решена, поставлена проблема борьбы с преступностью, вот третья проблема, которая была в петроградский период ОВЧК, и чекисты ее также решили, да, ну, в том числе применяя уже высшие меры наказания, это после декрета, постановления о социалистическом отечестве в опасности, да, вот 21 февраля. Mm-hmm. Вот после него начались расстрелы, и действительно в Петрограде ситуация с преступностью тоже была решена. И когда орган справляется, то, конечно, он поддерживается, ему передают новые полномочия. Да? Скажем, в первый месяц деятельности у чекистов не было полномочий высшей меры наказания. А как только возобновилось, то через день после введения этой смертной казни было опубликовано объявление, что именно ЧК имеют монополию, ну, фактически монополию на осуществление вот этой высшей меры наказания. То есть новые полномочия, новые отделы, постепенно расширение. Ну, в большей степени это с московского периода. Вот в Москву приедут, и здесь, конечно, ЧК постепенно будет становиться уже органом всероссийским. До этого есть сведения там, от Гатчинской ЧК, от ЧК, там, скажем, в Эстонии, где Кингисепп там был, да, но это местные ЧК, которые не имели отношения к ВЧК. А вот с апреля месяца до июня ВЧК действительно станет всероссийским органом. То есть в каждой губернии или области, как, например, Смоленская, да, область, там будет губернская ЧК, губ ЧК или областная ЧК, соответственно, уездная ЧК и так далее.
Это Дзержинский строил вертикаль ЧК?
Да, Дзержинский, хотя, конечно, все это проходило под контролем Ленина. Он принимал решение о делегировании в ЧК тех или иных людей. Скажем, было принято решение о союзе с левыми эсерами, да, и левые эсеры вошли в правительство, значит, надо делегировать и сюда людей, то есть, чтобы в коллегии ВЧК была треть левых эсеров. Появились там Александрович, ЗАГС.
Замнаркома, да?
Да, ну, председателя, да. Они в разное время, Александрович, ЗАГС, были и другие там левые эсеры. Вот. Соответственно, переезжают они в Москву, явно необходимо кадровое усиление, опять-таки вопрос обсуждается, в том числе в правительстве, и сюда из других наркоматов делегируют других известных деятелей. Ну, например, Лациса, да, вот Мартин Янунович Лацис, Судрабс, либо Варвару Яковлеву можно назвать, тоже вот это.
Много апрельский Яковлевых призыв. У нас сегодня.
Много, много, много в ЧК их было много, но фамилия известная, и летчики же есть, и другие. Вот, соответственно, здесь Ленин, иногда Свердлов, они предлагали. Ну, иногда Дзержинский, опять-таки, стоит за кадровыми назначениями, хотя он этим не злоупотреблял. И, например, поляков или родственников Дзержинского в ЧК не так уж много было. Они были, да, был его и племянник Пиляр, был Уншлихт, ну, не в 19-м году, позднее уже, 20-го года, родственник по жене, да, то есть они женаты на двоюродных сестрах Мушкат были Дзержинский и Уншлихт. Вот, и, слово сказать, его назначение прошло помимо Дзержинского. У него другие были покровители и прочее, поэтому это другой человек.
А как формировались вот эти губернские ЧК или областные ЧК из местных кадров, или старались хотя бы в крупные города поставить людей из центра?
Ну, здесь была первоначальная практика, естественно, местническая, да, то есть, если мы возьмем Петроградского губчика, то, конечно, руководителя выбрали, первого руководителя Урицкого выбрали отъезжающие, в том числе Ленин, да, известная фраза «я вам оставляю Урицкого», да. Но сам состав его заместителя, например, Глеб Боки, вот, Восков там, да, изначального, они были делегированы либо райкомами, либо заводскими комитетами. Там, например, Восков, он один из руководителей в 17-м году Сестрорецкого оружейного завода, вот как бы он таким образом сюда пришел, да. То есть было объявление такого партийного призыва. И Василий Островский район дал несколько человек, Петроградский, ну, различные районы давали людей сюда, в Петроградскую губчака. Кто-то оставался, кто-то через некоторые уходил на другую работу, как тот же самый Восков, да, ушел работать в земельный, так скажем, вопрос, продовольственный вопрос и так далее. То есть, в основном, конечно, это кадровый состав формировали местные советы. Но личность, вот, ключевая, или должность ключевая председателя, она, конечно, согласовывалась как с ВЧК, так и с совнаркомом иногда, иногда с местными коммунистическими властями. Ну, у нас, например, в Петроградской губчака, из тех председателей, которые были после Урицкого, здесь есть и ставленники Зиновьева, есть здесь ставленники Москвы, есть ставленники Дзержинского. То есть ситуация складывалась в зависимости от вот этих партийных моментов.
В каких действиях ВЧК Дзержинский участвовал лично?
Лично. Ну, вот в московский период, например, в разоружении анархистов, да, то есть вот в апреле месяце была принята акция по отношению к анархистам Москвы, к Черной гвардии так называемой, да, по освобождению от анархистов более 20 особняков, да. И вот Дзержинский участвовал в освобождении, в том числе в боевых действиях, там в трех случаях пришлось разоружать с применением артиллерии в том числе, да, и Дзержинский даже получил легкое ранение, да, ну, незначительно, но тем не менее, то есть... Это было личное такое участие. Если рассматривать дальнейшую ситуацию, то он участвовал в допросах ключевых деятелей, да, как Союза защиты Родины и Свободы арестованных, более поздний период Национального центра и так далее. То есть он вел ключевые дела. Да, или он мог к себе потребовать дело региональное, когда видел, что там какие-то махинации происходят, то есть вот эта контролирующая функция. Да, вот.
А это, например, какое дело?
Ну, вот в 1921 году есть известное дело Таганцева, а вот до Таганцева Яков Агранов там и остальные попытались похожее дело сделать в Пскове. Вот как бы, что здесь существует крупная организация, которая...
То есть сфабриковать?
Да, сфабриковать они пытались. Но в Пскове там не было вообще составляющих, то есть туда... всех гнали людей там, прочее в эту организацию. Ну и в результате Дзержинский, подозревая провокацию, вызвал себе дело, и, соответственно, были не только отозваны некоторые чекисты, но и последовали расстрелы, да, в том числе человека, который начал это дело, естественно, не Яков Агранов, он был следователем, да, в этом деле, и в дальнейшем карьеру хорошую сделал, а там одного из людей, который вот анонимный писал, потом обвинение выдано и так далее. То есть такие дела. Также он участвовал в разработке некоторых внешнеполитических операций.
Ну, например, так, очень интересно.
Да. Ну, например, возвращение некоторых деятелей белого движения. Да? Это было важно, так как человек, который возвращался, он часто имел не очень хорошее прошлое, как Слащев, например, генерал Слащев. За рубежом ему было не очень комфортно, у него был крупный такой конфликт с Врангелем, да, с судом, который организовал Врангелев над генералом Слащева.
Ну, давайте, ну, просто это далеко не всем известная история, да? Давайте поподробнее.
Хорошо, а генерал Слащев один из героев белого движения, который прославился прежде всего в конце 19-20 году. То есть именно он организовал оборону Крыма, когда шло наступление, контрнаступление Красной армии. Да? И вот красные части, имея гораздо более существенные силы, они дважды пытались взять Крым. Им это не удалось, да, Слащев отстоял Крым вот в 19-м, начало 20-м году, и в результате именно в Крым потом добровольческая разбитая армия из Новороссийска была эвакуирована, да, то есть он спас территорию и возможность дал белым продолжить, как бы, движение. При этом его методы были порой очень жесткие, да, в 19-м году известны его расстрелы в Николаеве, ну, не только расстрелы, и не столь расстрелы, сколько повешения, да, известны его повешения в Крыму, ну и понятно, что даже в конфликтной ситуации с белой эмиграцией, с руководством белой эмиграции, Слащев сомневался, примут ли его в Советской России, поэтому это разработка, которая велась в том числе Дзержинским. Для Слащева важным было получить какие-то гарантии, ну, например, от того же Дзержинского, что он может возвратиться и вести здесь какой-то легальный образ жизни. Вот Дзержинский пошел на это, потому что возвращение такой крупной фигуры, оно показывало бы ущербность белой идеи, ущербность иммиграции, опять-таки ослабляло эту иммиграцию, раскалывало ее и давало возможность вернуться более рядовому составу. Ведь казаки рядовые, там, или даже те же самые алексеевцы, да, рядовой состав, который тоже сомневался, они могли увидеть хорошую картину. Слащев, вешатель, как его звали, да, он вернулся, и преподает там в генштабе, где-то еще, то есть жив, и ему ничего. Если уж Солощева не повесили, по аналогии с его повешением раньше, то уж меня точно не расстреляют, да? И такой один возвращенец, он давал несколько тысяч, если не десятков тысяч, возвращения из-за рубежа рядового в основном состава, конечно. Вот здесь Дзержинский эту операцию организовал.
Из-за чего Врангель организовал суд
над генералом Солощевым? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, у них был серьезный конфликт еще вот в период 20-го года, в период наступления Врангеля из Крыма. Солощев командовал одним из корпусов, причем, в отличие от генерала Кутепова, при начале наступления у него практически не было вот никаких потерь. И Врангель обошел как корпус, так и Солощева в наградах. Он указал, что раз нет потерь, значит, и не было сопротивления. А вот у Кутепова, генерала, там очень серьезные потери. Ему пошли награды. То есть Солощев был обижен. Дальше Солощев очень успешно действовал в Тавриде, вот эти, за Перекопом, да, но в какой-то момент его сняли. И в результате, конечно, Солощев хоть и получил такую отставку сначала почетную, но начал вести какую-то закулисную уже игру против Врангеля, да. А впоследствии выпустил и книги, брошюры различные антиврангельские. Вот его поведение было сочтено недостойным, порочащим вот Врангеля, порочащим белую эмиграцию. И на нем состоялся вот суд. Фактически его обвинили, естественно, не в большевизме. Это не было бы правильным, да, и, очевидно, не воспринято было кругами. Но вот в несубординации воинской, в других моментах, да, речь шла даже о лишении, возможно, его всех там наград и так далее, хотя обошлось меньшим, да. Но вот после этого, конечно, Солощев оставаться здесь не хотел. И к нему
там
чекисты, да, чекисты эту идею возможного возвращения он воспринял.
Ну, чекисты углядели, да, возможность. А вот интересный вопрос. Белая эмиграция. Дзержинский был известен?
Да, естественно.
Что там о нем писали?
Ну, во-первых, в белой эмиграции были в том числе люди, которые его знали, ну, даже по гимназии, там такой Спиранский есть, и когда умер, он там написал не очень такие приличные про Дзержинского воспоминания, чуть ли не с детства его демонизируя, да. А были люди, которые знали его по работе в ЧК, тот же самый Орлов, потом сбежавший.
Да, мы говорили тоже,
да. Были, естественно, просто офицеры и так далее. Естественно, Дзержинский в эмиграции – это образ кровавого палача. Да, человека, который вот уничтожал офицерство, уничтожал русское население, так, то есть крайне негативное такое отношение к нему было.
Ну хорошо, давайте тогда перейдем к реальности. Что нам показывают источники? Насколько Дзержинский реально был палачом? То есть настаивал ли он на бессудных расстрелах, давал ли он такую санкцию своим сотрудникам во время красного террора и так далее? То есть какова его вообще мера его участия вообще в терроре со стороны большевиков времен гражданской войны?
Первое, сразу надо отвергнуть миф о том, что Дзержинский участвовал лично в расстрелах, да? Такого не было. Дзержинский не спускался в какие-то там псевдоповдвалы, не расстреливал на фронте и так далее. Второй момент, что Дзержинский пытался ввести практику ЧК, карающего органа, безусловно, да, отсюда меч, один из символов ЧК, наряду с щитом, да, защита, в определенные рамки, то есть это были и многочисленные инструкции по обыску, да, которые приводили обыск в такой цивилизованный какой-то порядок, да. Это были инструкции по поведению чекистов, это знаменитые ЧЕ, да, чекиста. Чуткость, чистоплотность, честность, да, вот. Это его выражение, что у чекиста должно быть, да, там, чистые руки, опять-таки, пламенное сердце и холодные... Разум, да. То есть он многочисленные инструкции, вот такие дела. Он пытался ограничить и бороться с злоупотреблением в ЧК. И как в сентябре 18 года, в период террора, он расстреливал чекистов за злоупотребление. Ну, безусловно, самое яркое.
Вот эта вот история времен, то есть история, вот, в которой был Агранов, участвовал, это не единственная?
Нет, это не единственная. Он доверял чекистам, но когда и защищал их, даже иногда выступая, опровергая доводы там, трибуналов и так далее, эти истории тоже известны, поэтому чекисты знали, что Дзержинский не сдает чекистов. Но как только выявлялось вот 100% уже доказанные случаи, то здесь принимались меры вплоть до расстрелов.
А сколько чекистов было расстреляно? За должностные преступления.
За должностные преступления. Ну, здесь статистика такая, как бы обобщенная, отсутствует даже у Мазохина и остальных. Здесь можно говорить по разным периодам. Ну, вот, например, по моим подсчетам, только вот в сентябре 2018 года порядка 60 случаев. Расстрелов. Это может быть не так уж много, но
именно сотрудников ЧК.
ЧК, да, разного уровня, не только за подписью Дзержинского, но как бы тенденцию, которую вот Дзержинский сам проводил, то есть зачистку ЧК. И это такое было. Во-вторых, он, естественно, не стоял за безусловный там расстрел, за какие-то социальные моменты, вот как определение вины, в отличие от Вацеса, да, известный чекист латышского происхождения, который говорил, что главное это виновный человек, это его социальное происхождение, да, покажите мне руки.
Я помню, что по этому поводу Ленин написал некие грубые даже слова в адрес Вацеса.
Да.
Он написал, не надо договариваться до таких глупостей.
Да, ну, тогда это не публиковали, потому что там успел более раньше опубликоваться Ярославский Емельян, да, по этому поводу, но впоследствии это тоже было где-то опубликовано, и журнал Вацеса «Красный террор», который выходил в Казани, будет закрыт. Вот. А у Дзержинского такого нет, и в некотором отношении он вообще не был сторонником смертных приговоров в начальный период. То есть в этом отношении до лета 1918 года Дзержинский чаще всего голосовал за применение более мягких мер наказания вместе с левыми эсерами, чем были очень недовольны некоторые другие члены коллеги, например, тот же самый Петерс. Петерс писал заявление в партию, в руководящие органы партии, да, Ленину, там, многим забрасывал, Свердлова, о том, что Дзержинский вот, вместе с левыми эсерами, да, не позволяет вести классовую такую политику. Выступает вместе с ними заодно, отказываясь подписывать смертные приговоры. То есть вот при Дзержинском в первый период, это до его отставки летом 1918 года и передачи этой должности Петерсу, по политическим мотивам будут расстреляны буквально единицы, и то, как считать эти политические мотивы, например, это анархисты-уговорники, да, будут расстреляны.
Ну, это, скорее, известно. Не политические мотивы.
Да, но минимально можно усмотреть, это был все-таки некоторый знак анархистам, такой посыл, как бы, да, расстреляли анархистов-уговорников, но, как бы, учтите. Это, может быть, посыл такой был, но бессонно расстрел носил уголовный характер, там были отобраны люди. Вот. В дальнейшем, после возвращения на руководящую должность, на самом деле Дзержинский стал некоторым заложником ситуации, то есть террор в Москве и в Петрограде начали в его отсутствии. То есть ранили Ленина, раньше убили Урицкого, да, И вот Дзержинский в этих условиях 30 числа, когда ранили, убили Урицкого, он отправился в Петроград. В пути он узнал, что ранили Ленина, он прибыл в Петроград. Здесь уже были произведены массовые аресты, массовые расстрелы в Петрограде. И в Москве Петр осуществлял массовые расстрелы уже московские. Да? Ему даже дали там, такое поручение, что ли, расследовать обстоятельства убийства Урицкого, остаться, он возвратится сюда буквально там, через 6 дней. Да? То есть к московским расстрелам он не будет причастен. А потом, когда он попытается взять курс на некоторое реагирование красного террора вот, в сентябре, то его отправят за границу, Свердлов. То есть к жене, к сыну, что, дескать, давно не видел. Но параллельно решая еще другую задачу, Дзержинский должен был наладить отношения с вами бывшими товарищами по партии, имеется в виду польской, да, польско-германскими. Да. Некоторые из них арестованы были тогда, Роза Люксембург еще арестована, Липнер арестован, но скоро их выпускались, и об этом знали, да? Поэтому он приезжает в Швейцарию, где, возможно, решался вопрос еще и о деньги, прочие гарантии. Здесь была эмиграция, в том числе немцы, социал-демократы. Потом посещает Берлин вот в период уже предноябрьской революции и прочее, да, встречается с будущими спартаковцами и возвращается.
Вот это, да, здесь мы коснулись как раз очень интересного сюжета. Какова роль Дзержинского как раз в помощи большевистской партии вот этой ноябрьской революции, то есть насколько все-таки реально большевики двигали ее рычагами, то есть какая-то помощь от них была?
Помощь предполагалась вот очень, очень большая.
Очень часто говорится, что вот эта миссия Дзержинского это было чуть ли не личное руководство произошедшими в ноябре событиями.
Помощь предполагалась, потому что кризис в Германии был налицо. И предполагалось, что взрыв может привести, если не к власти вот, спартаковцев, да, то, во всяком случае, они будут уже более значимы. Да? Необходимо было с ними наладить новые отношения, возможно, в плане будущей мировой революции, каких-то других перспектив. Но вот эта миссия и исходит как восстановление контактов. Потому что Дзержинский, он ну, просто в этой среде варился до Второй русской революции. Да? Роза Люксембург – это наряду с Лениным человек, которому он поклонялся, как считается. Да?
И они были знакомы, да, тоже?
С Розой Люксембург очень знакомы были хорошо. Роза Люксембург неоднократно с ним встречалась в Берлине. Ну, в Польше она практически отсутствовала, а вот в Берлине – да. Она отправляла в том числе его на лечение в Италию, это межреволюционный там период был. Она достаточно хорошо к нему очень относилась, да, хотя, конечно, споры партийные были, а у него вообще висел вот за спиной после смерти Розы Люксембург ее портрет. То есть он ее очень уважал вот, в этом отношении. И если говорить, кто на него оказал влияние в определенном периоде, это была Роза Люксембург и, соответственно, Ленин. Да? Другие деятели, Тышко, да, вот опять-таки, это один из руководителей, Липкнех, да, если тоже руководитель, они были давно знакомы. Хорошие отношения здесь у Дзержинского были. То есть Дзержинский мог привести гарантии, которым поверят они, да? Гарантии поддержки, опять-таки, что они хотят получить.
А неизвестно содержание их разговоров?
Переговоров нет, потому что если еще Роза Люксембург раньше будет выпущена, Липкнех чуть позже, то здесь он в основном в Берлине, где пробыл несколько дней, он переговаривал так с вторыми лицами, ну, за исключением некоторых. Очевидно, правда, что вопрос финансирования все-таки стоял и до, и после. Финансирование золотом, это можно признать по двум таким фактам, которые это подтверждает. Я не помню, говорил в прошлый раз, но организацию Союза защиты Родины и Свободы долгое время пасли. Два месяца, на самом деле, не арестовывали.
Эсеровскую, да?
Ну, Савенковскую, да. Ждали вот Савенкова, прочее. Как только они заявили внутри себя о возможном переезде в Казань, ее взяли. и в Казани взяли. Потому что в Казани это золото, в том числе, вот, которое находилось, да, а золотой запас. В 18 году золотой запас будет захвачен чехословаками. Но что характерно, об этом не очень пишет, что когда Дзержинский вернется, то из Москвы он сразу выйдет в Казань. Формально он будет участвовать в расследовании одного из контрреволюционных местных выступлений. Но в ходе этого контрреволюционного выступления, это небольшое, там участвовало где-то около 100 человек, каких-то серьезных проблем, которые бы привлекли Дзержинского, нету. И очевидно, возможно, его здесь миссия была как раз в поиске каких-то остатков золота, сведений о золоте и так далее, других моментов. Да? То есть вот такая кратковременная командировка у него еще была в Казани. То есть, возможно, предусматривалось, но, как оказалось, в дальнейшем, да, денег уже было не так уж много, и были проблемы с переправкой их. То есть, уже не Дзержинский, а другие деятели, которые знакомы были со спартаковцами, тот же самый Радек, да, возможно, там... Другие, ну, в первую очередь, Радок, Йоффе, они могли эти деньги предоставить, но им препоны въезд в Германию ставились, да?
А вот у меня главный вопрос, как же Дзержинского большевика пустили в воюющую Германию?
Ну, во-первых, он не под своей фамилией ехал, да, то есть он взял паспорт, хорошо сработанный, давно сработанный, у него был паспорт на фамилию Даманского. Это самое распространенное из его не псевдонимов, а фамилий таких псевдо. Он это использовал еще до революции Даманского, вот здесь. А во-вторых, он изменил внешность. То есть, вот он сбрил волосы, да, то есть полностью вот,
бритый. Лысый был?
Да, ну, бритый. Точнее, да, если вот такая фотография. Поэтому его узнать здесь было сложно. А в-третьих, представить, что Дзержинский здесь окажется, да, поедет сюда, где его могут арестовать, расстрелять, повесить, ну, было сложно. Сам Дзержинский рассказывал о том, что когда он приехал в Швейцарию, здесь он пересекся с человеком, которого, в принципе, видел в камере. Это британским агентом Локартом. Да, тот прошел мимо, но не узнал, да, то есть, а возможно, не узнал не только из-за новой внешности Дзержинского, да, одежды цивильной, там, прочее, в том числе присутствие жены и сына, да, опять-таки образ, но и из-за того, чтобы представить Дзержинского здесь, в Швейцарии, об этом же не писалось, что Дзержинского нет. Да, Дзержинский официально остановился в Москве, руководил ВЧК и так далее. Хотя на самом деле руководил здесь в этот период Петерс опять.
Ну, это какой-то просто Джеймс Бонд.
Ну, Дзержинский в рамках своей биографии несколько таких выкрутасов делал, да, и вводил иногда шпиков за нос. Можно рассказывать множество таких историй, да, ну, в частности, Дзержинский рассказывал, как он там взятки давал, да, вот жандарму, которые его арестовывать пришли.
В революционный период.
Да, в революционный период, просто у него деньги были, раз они идут, он каждому в руку там денежки дал, те пощупали, посмотрели, и так перед самой дверью его отпустили. Такое было, да.
То есть, кайзеровскую разведку Дзержинский провел.
Провел, они не ожидали тоже его здесь встретить, тем более, что он приехал сюда из Швейцарии, то есть, опять-таки, как бы окольным путем, хотя в саму Швейцарию ехал так, опять-таки, через оккупированные территории, польские и так далее.
Вот этот паспорт на фамилию Даманский, он был польский, да, то есть, он был как поляк.
Да, как поляк, да.
Видимо, австрийский поляк.
Ну, здесь, скорее всего, австрийский, потому что паспорт он использовал, в частности, в Кракове, когда там отдыхал, Закопанный рядом, такой есть, горы Закопанные, вот он там рядом одно время отдыхал, так что, скорее всего, австрийский. Точно не ручаюсь, но раз появился на австрийской территории, то можно говорить с большой вероятностью, да.
Правильно ли я понял, что все-таки в период 2018 года Дзержинский придерживался такой более рациональной политики в плане террора, он не был сторонником террора классового и вынужден был смириться с этим просто потому, что испытал давление со стороны, с одной стороны, вот Петерса, да, другого деятеля ЧК, с другой стороны, Свердлова.
Да, можно так утверждать, ну, естественно, не абсолютизируя это, потому что классовый такой подход, или точнее марксизм, да, вот и понятие диктатуры пролетариата, он, естественно, Дзержинский воспринимал отнюдь не слишком прямо, то есть для него диктатура пролетариата — это строгость, да, но не жестокость.
А когда-нибудь вот соратники напоминали Дзержинскому о его происхождении? Ведь он тоже был дворянином, и, соответственно, его социальное происхождение тоже могло вызывать вопросы у радикалов, вроде Петерса.
Ну, во-первых, некоторые об этом не знали абсолютно, да, Дзержинский никогда не хвастался. Более того, его иногда считали из рабочих польских, да, он же какое-то время работал среди рабочих, ну, вот, считали, что он рабочий. Например, да, не большевик, но меньшевик известный Мартов, да, он просто писал о том, что вот приехал рабочий Дзержинский, ну, это до революции было, но это уже 1906 год, да, вот рабочим его считал. К тому же, чисто формально Дзержинский мог бы сказать, что когда меня судили в последний раз, вот до войны, он был лишен всех прав сословия, то есть его лишили шляхетства, и он же не был дворянином до революции. То есть он был дворянин по происхождению, но дворянин с лишением последствий дворянства по суду, как одно из наказаний. Да? А что касается вот дальнейшего, ну, Дзержинский никогда о себе много не рассказывал. Вот, ну, во всяком случае, многого здесь не знали. Не знали, например, об его учебе в Вильнюсской гимназии, о чем мы говорили. И в результате люди просто не догадывались о его связи с некоторыми людьми. Более того, например, не знали, что позже уже, в 20-е годы, но Дзержинский породнился с Пилсудским, получилось так, да? У Дзержинского есть племянник, он сын его там брата, вот, который был адъютантом Пилсудского и взял племянницу уже Пилсудского, да? То есть вот эти моменты тоже не были известны многим. Так что к дворянству Дзержинского, ну, многие не знали. А кто знал, нормально воспринимали. В конечном счете Ленин, Луначарский, да, да. Минжинский, опять-таки, Куантай. Еще даже больше.
Ну хорошо. Вот это вот рациональное отношение Дзержинского к террору, оно как-то менялось в течение времени? Мы в прошлый раз говорили, что Пермская катастрофа повлияла. Давайте поподробнее расскажем, что там произошло.
В начале 19-го года произошел такой надлом определенный. Связано это было, наверное, с двумя моментами. Первый – это внешнеполитический. Поражение германской революции и убийство людей, близких Дзержинскому. Я их упоминал, Роза Люксембург, да, Тышка, ее муж, Липнехт, естественно, да, вот, которые были убиты наряду с многими другими германскими, польскими товарищами Дзержинского. Да. Убиты были военщины, так скажем. Да. Вот. А второй момент – это внутренний. То есть в начале января его посылают на расследование обстоятельств падения города Перми. Вот, он выезжает в составе комиссии, которая должна была разобраться в причинах этого. В эту комиссию входил и Сталин, да, и надо сказать, что вот это одна из таких точек их сближения, безусловно. Целый месяц почти находились вдвоем, равноправно участвуя в расследованиях обстоятельств. Ну и в ходе расследования обстоятельств, помимо выявления ошибок командования, помимо выявления там не только ошибок, но и трусости некоторых, да, деятелей, стали известны Дзержинскому уже здесь, на линии фронта, под Пермью, Пермь-Белая, соответственно, он в Глазове, например, там, Вятке, да, находится, как раз данные о расстрелах массовых, то есть понятно, что общей такой цифры он не мог получить, там, как сейчас архивные там, данные, 8 тысяч и прочее, но вот свидетельство массового белого террора в Перми и в окрестностях это было. И с этого момента вот, поменялось его отношение к офицерству. Да? То есть именно офицерство расстреливало здесь, именно офицерство расстреливало в Берлине. Да? Русский офицер, немецкий офицер, для него этот образ сливается с таким образом контрреволюционера. И с этого момента у него действительно меняется отношение к офицерству, вот, контрреволюционному, естественно, офицерству. И в том же 19-20 году можно говорить, что он без проблем подписывал вот, списки на расстрел и так далее. Вот. Это есть.
Ну, видимо, вот в этот период он заработал свою репутацию в белом движении.
Нет, он заработал еще раньше. Дело в том, что образ-то складывался вот, в независимости от действий Дзержинского. Это общее такое понятие мифологии. Там Урицкий, например, не расстреливался, но кровавый карлик, да, не расстреливал. А Дзержинский был в меньшей степени причастен к расстрелам, но именно его считали вечным председателем ВЧК. Раз ВЧК расстреляли, значит, Дзержинский, не Петерс, там, например, да. А раз Дзержинский вот, возглавляет ВЧК, значит, Дзержинский виновен за расстрел царской семьи, великих князей в январе 19 года. А как раз и к тому, и к другому случаю Дзержинский не имеет никакого отношения. В январе 19 года он под Перми, поэтому вот петроградские события, расстрел великих князей, четырех здесь, да, это вне его возможности. Даже.
А кто принял решение о расстреле князей?
Скорее всего, Зиновьев с подачи Петерса. То есть они находились в заключении, и был поставлен вопрос об их освобождении перед высшим руководством. И Ленин в начале января все-таки принял решение о их освобождении. Да,
с эмиграцией последующей?
Возможно, с эмиграцией. Один из великих князей еще осенью 19-го года, 18-го, извините, года, уехал в эмиграцию. Такое было, да, освобожден по болезни. Прочее. Здесь тоже справки о плохом состоянии. Вот было принято решение, что да, они не политики, они могут уехать, остаться здесь или уехать. Эту идею продвигал, в частности, Максим Горький, который ездил вот в Петроград, а потом из Петрограда в Москву, получил документ от Ленина, и он поехал обратно в Петроград, но вот во время поездки он узнал, что их там расстреляли. То есть произошла утечка информации. Как только документ будет подписан и Лениным получен, должны расстрелять, да? Должны, извините, отпустить. И вот, чтобы это предотвратить, радикальные члены местного руководства...
Ленин фактически даже не знал.
Ленин?
О том, что их расстреляют. То есть, это не было не его решение?
Нет, это не его решение, он их освободил. Он узнал впоследствии о том, что их расстреляли. Он пытался разобраться, в том числе там в январе два председателя будет сменено, вот, ну, один председатель Губчика, его не было, петроградского Губчика не было в момент расстрела, он вместе с Горьковым, с Горьким был в Москве, это Скороходов, из рабочих, прочее, вот, но вот он сюда уехал, он тоже был согласен на подобные действия. Но в его отсутствие был произведен расстрел. То есть Дзержинский к этому не имеет. Что касается летних расстрелов царской семьи, то опять-таки Дзержинский не был даже проинформирован о самом факте расстрела и о возможности этого расстрела. То есть есть показания Орлова, вот перебежчика, который пишет о том, что Дзержинский кричал с возмущением, узнав о расстреле царской семьи. Да? Он не был в курсе всего этого. Да? То есть его в момент отставки вот отстранили. Но для, скажем так, людей, которые не знают этого в тот период, обывателя, а именно Дзержинский был кровавым вот, палачом, кровавым катом, который всех расстреливает, который проводит красный террор и так далее. Дзержинский это очень сильно переживал.
Неожиданно, так сказать, образ руководителя ЧК очищается от наслоившихся мифов.
Ну, 18-й год. 19-й, там уже сложнее ситуация.
Ну да. Я думаю, на сегодня мы закончим. В следующий раз с Ильей Сергеевичем поговорим о заключительном периоде жизни Феликса Эдмундовича Дзержинского. А вы можете по-прежнему задавать вопросы в комментариях к этому видео, и мы постараемся на них ответить. Спасибо, Илья Сергеевич.
Спасибо.
Всего доброго, до новых встреч.
Всего доброго.